Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалий». Здравствуйте, друзья. С вами «Тотчас» в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 6 октября, и сегодня говорить будем вот о чем. Местные жители рассказывают о приближении украинских войск к Сватово. Вернется ли мирная жизнь в Светогорск? Практически на всех освобожденных территориях находят следы преступления российской армии. Вчера, 5 октября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что деоккупация Луганской области началась. По состоянию на вечер вчерашнего дня это были 6 населенных пунктов, названия которых чиновник не сказал. Тем не менее, аналитики Deep State, это команда волонтеров, которая анализирует данные с карты боевых действий, сообщили об освобождении, в частности, Грековки, от которой 20 километров до относительно крупного города Сватово и около 50 до Кременной. Именно в эти города российские оккупанты, в частности, отступали после блицкрига вооруженных сил Украины под Лиманом и Торским. Американский институт изучения войны констатировал, что россияне не смогли использовать реки Оскол и Северский Донец для эффективной обороны, а местность Луганской области отлично подходит для ведения быстрой маневренной войны, которую ВСУ продемонстрировали во время освобождения Харьковской области. По данным российских пропагандистов и местных жителей, бои уже ведутся в районе трассы Р-66 Сватово-Кременная. Гайдай также сообщил, что на фоне наступления ВСУ оккупанты и коллаборационисты уезжают из Сватово и Кременной на восток, в Новопсков, усиливают фильтрацию местных и ужесточают комендантский час. То же самое было и в Лимане, откуда первыми бежали кадровые российские военные, оставив местных мобилизованных. Сегодня в студии через несколько минут мы поговорим о том, какой фронт оккупантов посыплется дальше, когда ВСУ перережет для них трассу Сватово-Кременная. Есть ли у россиян оборудованные линии обороны в Луганской области, где они могут попробовать сдержать натиск украинской армии? И сможет ли Россия найти силы, чтобы удержать до зимы всю Луганскую область? Сегодня с нами будут Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, главред издания «Трибуны» зарубежного Алексей Артюх и Елена Паренюк, эксперт по радиационной безопасности. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, звоните.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, по сообщению украинских властей, сегодня утром 6 октября начались активные боевые действия в районе поселков Первомайское, Водяное и Каменка Донецкой области. В направлении Солидара, Бахмута, Майорска, Авдеевки и Маринки с Красногоровкой продолжаются попытки наступления российских войск и подконтрольных им сил. В то же время продолжаются наступательные действия украинских сил в направлении севера Луганской области, о чем мы только что говорили. По окончанию дня 5 октября было известно об освобождении 6 населенных пунктов Луганской области. Названия конкретные украинские власти пока не сообщают. В российских телеграм-каналах появилось видео неизвестного мужчины, который находится на въезде в город Сватово возле Стеллы. На нем он рассказывает, что бои идут уже неподалеку от города, а трасса от Сватово в сторону Северодонецка-Лисичанска обстреливается украинской артиллерией.
Сватово. Большая часть населения уже покинула город, но в самом городе не ведет стрельбы и не слышно звуков артиллерии, но, как нам сообщили, ведутся обстрелы по ближайшим населенным пунктам, в частности, райгородку. Ну, что неудивительно, потому что как раз с той стороны подходят украинские силы. Ночью прошла информация, что, возможно, будет атака ВСУ со стороны севера, со стороны Купянска, но она не подтвердилась. Что касается трасс, то трасса Старобельск-Сватово полностью безопасна, ездят гражданские автомобили. А трасса на Кременную, по ней военные не рекомендуют ездить, только на бронированных автомобилях. И кроме того, въезд в Кременную, как нам сообщили, закрыт.
Ну а подробнее о ситуации в Луганской области и самых последних данных оттуда мы будем говорить чуть позже с главой Луганской областной военной администрации. Может быть, он назовет некие населенные пункты, которые освобождены украинской армией. Посмотрим. А наш корреспондент Сергей Горбатенко побывал в Светогорске, который был освобожден, напомню, 12 сентября. В городе, который сильно пострадал от боевых действий, постепенно восстанавливается мирная жизнь.
Курортний Святогірськ близько 4 місяців виживав під російською окупацією. Тут безліч руйнувань. Проте загарбники таки не оволоділи містечком повністю. Збройні сили України контролювали частину міста, де розташована Святогірська лавра. А уздовж дороги на в'їзді до Святогірська всю окупацію пробули українські прапори. Російські військові не знайшли в собі мужності їх зняти. Боялися вогню української артилерії. У Святогірську ще лишаються сліди загарбників. Подекуди шматки форми, подекуди бронетехніка захована серед будинків.
От, в принципі, от та і є основна така тактика. Їм казали, що вийдете в ліс і давайте в поля і будемо воювати. Але вони ховаються за багатоповерховими будинками, вони знищують критичну інфраструктуру. Тобто, оце і є тактика Російської Федерації. Трусість, підлість. Ну і жалюгідність.
А ще співробітник місцевої пекарні, де перебували окупанти, дивується. Навіть унітаз поцупили.
І що це було?
Розбите магазини це було.
Тобто у вас поцупили унітаз росіяни?
Ну так. Да.
Наразі в місті лишається 550 мирних жителів. Спілкуємося з городянами, які допомагають розвантажувати гуманітарку. Люди згадують російську окупацію і радіють поверненню української влади.
Ходили п'яні або під чимось. Тільки наставляли стволи, щось вимагали. Спиртне шукали. Отаке діло. Ну, орка.
Навала відбувалася, справжня навала. Дуже важко було, рашисти ходили п'янючі, чіплялися до людей. До мене казали, Ісус, там що-небудь нам провести чи щось таке. От я звичайний вчитель математики, ну заріс так, тому що немає умов для особистої гігієни, все побито вдома.
Я з підвалу 4 місяці не виходила, мене почали вже ноги крутити, і руки. Оце, слава Богу, зараз у хаті. Дякувати нашим ЗСУ. Дякуємо всім.
Що ви відчули, як звільнили Святогірськ?
Ми відчули. Рада. І дай Господь Бог, щоб ніхто таке не переживав.
Цього дня завдяки співпраці військової адміністрації Червоного Хреста та Укрпошти жителі Святогірська нарешті змогли отримати різні види фінансової та гуманітарної допомоги.
Є така традиція. Після Збройних сил і ДСНС приходить Укрпошта. І сьогодні ми привезли пенсії, привезли виплату Червоного Хреста, 1200 гривень на людину, і привезли гуманітарну допомогу. Тому я вважаю, що сьогодні у людей буде гарний день.
А поки у Святогірську видають пенсії і гуманітарку, президент Росії Путін ратифікував анексію 4 областей України. Питаємо у керівника Укрпошти думку з цього приводу.
А ви знаєте, ну я в перший день, як він щось ухвалив, я теж видав свій наказ, що Московський Кремль тепер частина Укрпошти. Тому я сьогодні теж ратифікую. Папірці це одне, а коли люди бачать реальну допомогу з боку України, це інше. Тому я вважаю, що хай він щось підписує. Ну, я думаю, що скоро йому більше нічого не залишиться робити.
Також городяни отримали продуктові та гігієнічні набори від Товариства Червоного Хреста України. Та не гуманітаркою єдиною. У Святогірську прагнуть відродити роботу пекарні.
Ну, пекарня відновлюємо. Вивели прильот, визначають. Повідділа мойку. Холодильник розрушила. Склад з мукою згорів повністю. Ну і так би все розбито, много чого. Все встановлюємо, питаємося самі силами. Зараз, думаю, нітки через 2-1,5 запуститься.
Зараз у місті та околицях ще небезпечно через прильоти та міни. Жителям рекомендують евакуюватися і поки не радять повертатися. А Святогірськ колись приваблював туристів. Тепер він потроху загоює рани, але упевнено дивиться в майбутнє.
Кожен турист, а у нас основні напрямки поповнення бюджету – це все ж таки туризм, буде пишатися тим, що він знаходиться в цьому чарівному місці, і кожен відвідувач знайде щось для себе, що буде як магнітом його притягувати кожного дня. І кожна людина буде повертатися і повертатися в це чарівне місто.
С нами Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Господин Гайдай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну вы вчера сообщали о том, что деоккупация Луганской области началась, и к вечеру сообщали о 6 освобожденных населенных пунктах в области. Можете рассказать о новостях по состоянию на этот момент, что там сейчас происходит?
Ну, дальше продолжаются тяжелые бои. Мы видим, что оккупанты очень активно минируют все дороги, минируют здания, в Кременной вообще разбрасывают лепестки, ну, вот эти мины противопехотные, подтягивают они резервы, окапываются очень серьезно. То бишь, в принципе, готовятся к какой-то длительной обороне, если она у них получится.
Количество населенных пунктов не увеличилось за эти сутки? Освобожденных?
Нет. Пока нет, пока остается таким же.
Сергей, я понимаю, почему вы их не называете, да, тут есть определенные военные соображения, но вы можете хотя бы рассказать, на каких направлениях идут бои, идут продвижения, по всей линии фронта или по определенным направлениям, если это можно говорить?
Ну, в принципе, как мы и предполагали, и ожидали, после освобождения Лимана как раз вот Кременское направление, собственно говоря, вот там и проходят основные бои, туда и стягивают основные силы оккупанты. Вот где-то вот там вот и проходит, собственно говоря, начало деоккупации Луганской области.
Я так понимаю, там есть и продвижение немного к северу. Там сообщали, по крайней мере, аналитики, что Грековка освобождена, это сватовское направление, то есть и там идут боевые действия.
Да, уже кто-то из бойцов выложил фотографию с названием этого населенного пункта. Ребята, бойцы на фоне этого названия, поэтому это уже не есть такой какой-то тайной. Действительно, Грековка освобождена, движется и в том направлении.
Сергей, ну, тоже, если можно, так в общих словах. Вы говорите, что идут тяжелые бои, то есть они сейчас сопротивляются и пытаются остановить наступление украинской армии. Это не совсем похоже на пока что бегство, да? Расскажите немного об этом характере боевых действий. Ну, мы вот видели, что происходило в Харьковской области, видели, что происходило в Лимане. То есть они тоже там сосредотачивали силы, войска, но, тем не менее, после этого бежали. Сейчас есть там, видно, политическая задача держать вот эту вот Кременную, потому что, ну, вот, наверное, это политически важно.
Да, ну, во-первых, все, кто бежал из Харьковской области и из Лимана, они как раз к нам побежали. Соответственно, там бойцов в оккупационных подразделениях намного больше. Плюс уже нет такого эффекта неожиданности, который был в Харькове. То есть у них было время для того, чтобы подготовиться, где-то вот зарыться в землю, чуть глубже подтянуть технику, попытаться подтянуть какие-то резервы. То бишь, ну, в принципе, в Луганской области будет сложнее. Но верим в вооруженные силы Украины и надеюсь, что все-таки недолго смогут держать оборону вот эти вот войска ЛДНР, так называемые.
А расскажите вообще, там остались, ну, я вот о конкретных населенных пунктах, о Кременной и Сватово, которые в ближайшее время могут стать фактически линией фронта, российские военные, потому что они, ну, такой маркер определенный, я так понимаю, что и из Лимана, и из Торского сначала они уезжали, я имею в виду кадровых российских военных, оставляли местных, так называемых, мобилизованных, там они сейчас, ну, находятся в этих населенных пунктах, по вашей информации?
Ну, в Сватово и в Кременной, в принципе, военных очень много. Из них некоторые есть и представители регулярных войск российской армии. Поэтому, ну, пока еще такого прямо явного какого-то бегства мы не наблюдаем. Я думаю, что все-таки им поставили достаточно жесткую задачу держать как можно дольше эту линию обороны для того, чтобы, ну, как минимум притормозить наступление вооруженных сил Украины. Ну, а в идеале вообще его остановить.
Вы сообщали, что там некоторые коллаборанты и оккупанты бежали в Новопсков. Расскажите, о каком количестве идет речь? Зачем они уехали, если, в принципе, не собираются сдавать Сватово и Кременную?
Ну, первая волна была как раз после Харьковского вот этого наступления украинских военных, когда была просто дичайшая паника. Реально многие населенные пункты оставили не только оккупанты, но и военные. Кременная вообще была пустая. Там висел украинский флаг, который повесили партизаны 2 дня, и никто его даже не снимал, ну, потому что просто некому было. Попытка их не увенчалась успехом, потому что они добрались до России, границы с Российской Федерацией, и там их развернули и отправили обратно. Сейчас некоторые вернулись на свои территории, там, где их там поставили какими-то руководителями. Некоторые все-таки не вернулись и прячутся где-то вот вдоль границы, ждут удобного какого-то момента для того, чтобы все-таки эту границу пересечь и уехать куда-то вглубь Российской Федерации. Вообще, как бы, что в войсках, что среди коллаборантов, настроения, конечно, такие депрессивные. Нельзя сказать, что прямо 100% панические, но депрессивное настроение. Разговоры их, где бы они ни были, на каких бы мероприятиях, все в основном, а что мы будем делать дальше? Потому что, в принципе, многие уже понимают, что вряд ли их выпустят вообще из Луганской области.
В смысле, что будем делать дальше? Вы имеете в виду, если придет, когда придет украинская армия?
Нет, вот они пытаются как бы выбраться из территории Луганской области и вот дальше как-то себе спланировать свою жизнь. Если у них получится, еще раз говорю, потому что все прекрасно понимают, есть уже опыт достаточно недавний, выпускать их никто не собирается. Более того, я думаю, что когда все-таки вооруженные силы Украины продавят вот эту линию обороны или разобьют ее в каком-то там формате, неважно, побегут как бы вот эти войска ЛДНР, то они-то тоже не смогут выйти. Я уверен, что на России непонятное количество каких-то непонятных людей с оружием совершенно не нужно.
А у вас есть данные хотя бы ориентировочные, какая там группировка сейчас, ну вот в Саватово-Кременной по вот этому участку?
Ну, порядка 25 БТГР.
Достаточно много. А туда кидают, по вашим данным, свежих мобилизованных из России? То есть, является ли это направление каким-то таким приоритетным для Российской Федерации или все на херсонское направление?
Для остановки наступления, конечно, это важно. Перебрасывают резервы. Мы буквально несколько дней назад говорили о том, что целый эшелон взорвался под Луганском. Казармы тоже взрываются. Там палаточные городки, которые тоже выстраивают, почему-то взрываются. Ну, то бишь, это нам-то хорошо, что это все происходит. Но сам факт говорит о том, что людей, в принципе, подтягивают достаточно. И зэков, которых набирал Пригожин, и малые народы, которые отправляет Путин на убой, и каких-то вот свежемобилизированных из числа вот тех гражданских, которых просто пачками хватают в России и отправляют на фронт.
Спасибо большое вам, Сергей. Сергей Гайдай с нами был, глава Луганской областной военной администрации. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Друзья, я обращаюсь к слушателям, вы полноправные участники этого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, постараемся на них ответить. Также реплики, ваши вопросы оставляйте в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. С нами Александр Коваленко, военный эксперт группы «Информационное сопротивление». Господин Коваленко, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, давайте немножко прокомментируем, что происходит сейчас в Луганской области. Вот мы сейчас из первых уст от главы Луганской областной военной администрации услышали, что там не повторится история с Харьковской областью, с Лиманским направлением. Там совсем все по-другому и, скорее всего, будут затяжные бои, не будет там украинского блицкрига. Вы с этим согласны? Расскажите, если да, почему, если нет, почему?
Но на сегодняшний день существует много версий относительно того, как складываются обстоятельства и как складывается ситуация именно в Луганской области. Я могу действительно проводить одновременно параллели с Харьковской областью, очень много схожего, и отмечать, что есть очень много отличительных черт. Схоже, это, например, если мы просто откроем карту Харьковской области до освобождения и карту нынешней Луганской области в настоящее время, то мы увидим то, что фактически вооруженные силы Украины имеют наиближайшее влияние, огневое давление на очень важную логистическую артерию. Что в той области, что в той области. В Харьковской области это была логистическая артерия Вовчанск, Великий Бурлук, Купянск, Изюм. В Луганской области это Троицкая, Сватово і далі Кремінна, Рубіжна, Сєвєродонецьк.
Р-66, так називаємо траса.
Да, они между собой очень похожи, и мы можем даже сравнить в какой-то степени те расстояния и тот буфер безопасности, который российские оккупанты создали для этих артерий, чтобы обезопасить их от перерезания и контроля. Но вооруженные силы Украины именно через огневой контроль и через перерезание этой артерии, подобной артерии в Харьковской области, смогли значительно усилить давление на позиции РОВ и тем самым ускорить свое продвижение уже в Харьковской области. Аналогичный сценарий, мне кажется, будет иметь место развития и в Луганской области. Аналогично, как и в Харьковской области, в Луганской области есть, скажем так, ну, давайте его назовем так утрированно, место силы. Место сосредоточения большого количества сил и средств российских оккупационных войск. В Харьковской области это был Изюм, который фактически фаршировался силами и средствами РОВ для наступления в направлении Славянска и Краматорска. Сейчас аналогично мы можем говорить о таком месте силы, назовем его так опять-таки, в районе Сватово. В этой локации идет накопление сил и средств для того, чтобы обезопасить эту локацию от контрнаступления вооруженных сил Украины. Потому очень много схожего. Разница заключается в том, что в Харьковской области на тот момент было небольшое количество недоукомплектованных подразделений. Было количественное преимущество, более-менее работала система управления более-менее эффективно и, скажем так, было более-менее эффективное снабжение благодаря дополнительным логистическим артериям и возможностям поставок материально-технического обеспечения передовым подразделениям. А в ситуации с Луганской областью немного по-другому все обстоит. Обстоит немного по-другому за счет того, что система управления как таковая, она полноценно сейчас там не работает. Мы можем наблюдать большое количество подразделений разных военных округов, разного рода приданные подразделения, добровольческие отряды и так далее, которые, ну, не имеют, условно говоря, единого командования. То есть система управления передовыми подразделениями работает неэффективно. Второй момент – отсутствие эффективного обеспечения. Главная артерия находится уже, по сути, под огневым контролем. Еще несколько дней, и я не удивлюсь, если она будет перерезана в одной из локаций. И таким образом снабжение этих передовых подразделений будет зависеть, ну, в первую очередь от направления Старобельска. Но само Сватово, если мы говорим о Сватове, оно уже находится под огневым контролем вооруженных сил Украины. То есть вопросы об эффективности системы обеспечения этих войск тоже довольно-таки не на пользу российских оккупационных войск. Накапливая количество, достаточно серьезно, мы не говорим о качестве. Имея серьезное количество в Изюме, россияне не смогли его реализовать, поскольку у них не было такой возможности. Я более чем уверен, что накапливая сейчас действительно серьезную группировку в районе Сватова, в локации Сватова, назовем его так, Сватова и около Сватова, они все равно не смогут реализовать ее потенциал. Поэтому действительно будет определенного рода пауза, непродолжительная, исключительно для того, чтобы обеспечить условия для контрнаступления. Когда эти условия для контрнаступления ВСУ будут полностью обеспечены, а сроки на это понадобятся немного меньше, чем это было в Харьковской области, оно начнет свое развитие. Поэтому я не исключаю, что более активные, интенсивные действия на Луганщине мы увидим уже, ну, куда быстрее, чем это было на Харьковском плацдарме.
Александр, а давайте зафиксируем. Ну, допустим, когда вооруженные силы Украины перерезают вот эту трассу, о которой мы с вами говорим, Сватово-Кременная, получается, что вот эта группировка в Сватово, она будет... То самое плечо подвоза гораздо более увеличится, если я правильно понимаю, да, потому что уже не будет, в принципе, питаться она. Как будет выглядеть тогда этот фронт? Получается, что вот Сватовский театр боевых действий будет отрезан от того же Кременского, Северодонецкого, они будут действовать разобщенно.
Да, именно так. Эта разобщенность, она будет все-таки влиять на принятие решений, на, опять-таки, систему управления, которая и так у них хромает довольно серьезно. но и на возможности ведения оборонных действий. Ни о каких наступательных действиях сейчас я не могу говорить. Я не исключаю того, что они могут имитировать некие наступательные действия, имея по каким-то направлениям даже преимущество численное, количественное исключительно, но не качественное. А вот о глобальном каком-то контрнаступлении мне это с большим трудом видится. А вот что мне видится, так это попытку заблокировать контрнаступление вооруженных сил Украины, именно заблокировать в оборонном формате ведения боевых действий. Но у них и на это не хватает ресурса. Почему? Потому что, ну, я неоднократно подчеркивал, что у российской армии есть советская болезнь. Есть такая советская болезнь, это в наступлении и в обороне использовать всегда тактику огневого вала. То есть, что ты наступаешь, ты используешь эту тактику, что обороняешься, тоже используешь эту тактику. Полноценно они ее сейчас не могут на этой локации применять. Потенциала для этого нет. Необходимого количества подвоза боекомплектов тоже нет. То есть, с учетом того, что у них большой ворох проблем, они вряд ли смогут действительно даже вести оборонные действия, а после разреза этой логистической артерии они значительно уменьшат свои возможности в принципе по удержанию этих территорий. И это уже будет серьезная угроза для всей, например, Северодонецкой Лисичанской агломерации. Что мы в принципе увидим? Я даже не удивляюсь, если будет такое очень интересное явление, что больше 3 месяцев российские оккупанты бились за оккупацию Северодонецка и Лисичанска, а освобождены Северодонецк и Лисичанск будут, ну, в течение, например, недели, а может быть даже и двух.
Александр, а вы видите возможность, вероятность котлов на этом направлении? Ведь Купянск, Купянск узловой под контролем Украины, это к северу от Сватова. Вот мы видим там отдельные сообщения, что Грековка, допустим, занята вооруженными силами Украины, это к югу от Сватова. Может там такое вырисоваться с вашей точки зрения? Потому что мы видели подобную тактику со стороны ВСУ, ну вот на предыдущих освобожденных территориях. Там перспективы такие возможны?
Вы имеете в виду котлы именно...
Допустим, Сватовской, да, для Сватовской группировки той же.
Для Сватовской группировки я исключаю, что там может быть действительно серьезное окружение. И в этом окружении может оказаться какая-либо достаточно серьезная группировка. Мы по лиману увидели очень интересное явление, по лиманской локации. Российское командование дало приказ стоять до последней капли крови и до последнего солдата. Вот не сдавая эту позицию. Но как только стала вырисовываться угроза окружения, подразделения российских войск, в частности 20-й общевойсковой армии и прочих представителей, те же самые барсы, они стали покидать эту локацию еще до того, как это окружение оно сформировалось полностью, как шкатулка до того, как она захлопнулась целиком и полностью. То есть игнорируя приказ командования. Аналогичная ситуация может возникнуть в районе Сватовской локации. Из Сватова есть куда бежать на самом деле, в Старобельск. И когда будет уже угроза для этого направления, для этого маршрута, то я думаю, что по мере возрастания этой угрозы российские оккупанты лишь ускорят свое бегство из Сватовской локации. В принципе, вот такой вот может быть прогноз.
Ну, вы, наверное, предвосхитили мой следующий вопрос. Понятно, что это не дело ближайших дней и недель, возможно, но когда российская группировка уйдет из Сватовой Кременной, уйдет она куда?
Ну, это, безусловно, Старобельск.
То есть это будет следующая линия обороны, если я правильно понимаю, а на юге это будет Северодонецк, Рубежная, Лисичанск, вот эти вот территории.
Да, хотя в Северодонецке, Лисичанске, там действительно они могут оказаться в очень неприятной ситуации, если вооруженные силы Украины пойдут через Кременное и Рубежное, ну и еще и с южного направления могут немного продавить. То есть я не исключаю даже такой очень интересной ситуации, когда им придется наиболее оптимально бежать в направлении, опять-таки, того же самого Луганска, либо Смолиное отступать. Но если эти маршруты будут неожиданно перерезаны, особенно после того, как будет пройден рубеж Рубежного, я не исключаю, что именно Северодонецк и Лисичанск тоже могут оказаться в очень такой пикантной ситуации для российских оккупантов, те подразделения, которые там будут находиться.
Александр, ну и давайте пару слов о юге Украины. Там тоже проходят активные боевые действия. Есть новости, ну, кроме Давыдова Брода, с рядом других населенных пунктов, освобожденных уже. Владимир Зеленский заявил об освобождении Нововоскресенского, Новогригоровки и Петропавловки. Они освобождены и стабилизированы, эти населенные пункты. Что там вырисовывается на юге? Ну, вот, как вы видите перспективу там ведения боевых действий? Там много ходит слухов, что якобы оккупанты и бежать некуда, потому что все огневые, все переправы через Днепр, они под огневым контролем и фактически в огневом мешке сейчас находятся, и там чуть ли не схлопнется вот эта группировка вот-вот, и Херсон вернется под украинскую власть. Ваши прогнозы, ну вот ощущения, да, анализ?
Ну вот Херсон вот-вот вернется под украинскую власть, но это дело не трех дней, конечно же, безусловно. Там совершенно другая ситуация, она не настолько, можно сказать, ускорена, форсирована. Но продвижение вооруженных сил Украины, мы видим невооруженным взглядом, конечно же, достаточно уверенное. Можно говорить, что сейчас для ВСУ открывается возможность сразу в двух направлениях, северного и северо-восточного, осуществлять продвижение к Береславу. Из района Береслава это, конечно же, входные ворота в Новокаховку. У российских оккупантов есть возможность сейчас стягиваться к Береславу и оттуда эвакуироваться через Новокаховский мост в том состоянии, в котором он существует. Его, конечно, сложно назвать мостом, но тем не менее, хотя бы воспользоваться в пешем порядке этой возможностью, чтобы покинуть правобережье. А такая возможность есть, под обстрелами, неважно, но хоть в каком-то виде. В плафе не вариант, конечно же. Либо, конечно же, какая-то определенная часть будет стягиваться к Херсону. Мне кажется, что в ближайшее время они действительно будут все практически целиком и полностью стягиваться к Херсону, в том числе и из Николаевской области, с Снегурьевки, поскольку удержание Снегурьевки на сегодняшний день видится, ну, суицидально патовым каким-то сценарием для тех подразделений, которые могут там оставаться, если не сказать больше. Это, по сути, еще один вариант для окружения. Поэтому прямым маршем, прямым ходом на Херсон, но эвакуация будет происходить. И это открывает нам возможности. Это нам открывает возможности сразу в трех направлениях продвигаться к временно оккупированному Херсону. Поэтому в ближайшее время говорить об освобождении Херсона не приходится в краткосрочной перспективе. Но мы можем говорить о том, что блокирован город может быть вооруженными силами Украины, а вот уже буквально, ну, скажем так, ну, без прогнозов, потому что прогнозы это на самом деле неблагодарное дело, но это будет в 2022 году до зимы, скажу так.
Александр, а зачем стягивать силы к Херсону? Оккупанты рассчитывают, что Украина не решится, не пойдет на городские бои, не будет уничтожать, штурмовать город. Такой расчет?
Как раз в том-то и проблематика для оккупантов, что у них просто выхода другого нет. Они будут максимально затягивать эту ситуацию, поскольку после тех решений, которые были приняты в России относительно присоединения Херсонской области, потеря Херсона как областного центра для них будет еще большим позором, чем, например, там Лиман, да, Изюм, Купянск. Ну, что такое Лиман, что такое Изюм, что такое Купянск, я скажу даже больше. Большинство российских потребителей информационного фастфуда, которые продолжают верить пропаганде и тому, что им рассказывает Коношенков, они не слышали про Лиман на протяжении всей своей жизни, а узнали о нем именно сейчас, весной. Осенью этого года. Вот и все, вот понятие. А про Херсон они знали, ну, достаточно продолжительное время своей жизни. Вот он баланс, вот оно сравнение. И поэтому потеря Херсона – это серьезнейшая репутационная будет потеря для российских оккупантов, именно в этот период времени, особенно после того, как этот город был эфемерно, но присоединен к Российской Федерации. Будут его стараться удерживать, это действительно так. Но что до городских боев, то российскому командованию прекрасно известно о том, чему обучаются военнослужащие ВСУ, проходящие, например, комплекс тренировок в Великобритании и так далее. чему они обучаются, какому опыту они, какой опыт они приобретают в ходе этого периода времени, и когда они вернутся в Украину, для чего будут использоваться эти подразделения. Российское командование, конечно же, оно может фееричные какие-то такие фиаско демонстрировать, но оно же не настолько глупое, чтобы не понимать, что удержание города еще не говорит о том, что у вооруженных сил Украины нет возможности ведения эффективных городских боев. К тому же Северодонецк и Лисичанск показали, особенно Северодонецк, что городской бой у вооруженных сил Украины получается вести намного в десятки раз лучше, чем у российских войск. Даже когда те имеют преимущество примерно 1 к 10, 1 к 15.
Ну да, тогда даже нам бойцы ВСУ рассказывали, что они пытаются вынудить на контактный бой противника, потому что он его боится и не умеет воевать. Вы сказали, что до зимы вполне возможно Херсон будет в блокаде украинской. Как раз Financial Times сообщил о том, что Америка советует Украине освободить юг до зимы. Якобы высокопоставленный военный представитель США сказал следующее: если вы сможете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете создать препятствия доступа к Одессе, чего, насколько я понимаю, россияне хотели бы достичь, ну, Одессы. Почему до зимы?
Ну, дело в том, что наши международные партнеры воспринимают, скажем так, зиму как время года, во время которой проблематично вести боевые действия, полноценные, полномасштабные боевые действия. Я не совсем с этим согласен, но вот бытует такое понятие, что зимой сложно воевать. Зима – это не тот период времени, когда можно вести какие-то активные боевые действия. Но опять-таки напомню, что одну из самых кровопролитных баталий 2014-2015 года происходило в районе Дебальцево именно зимой. Напомню еще и о том, что именно зимой, в феврале 2022 года, Российская Федерация полномасштабное вторжение в Украину предприняла. То есть, как бы там ни было, а при правильной подготовке, при правильном подходе, а зимний период не является препятствием, а в каких-то моментах даже является преимуществом. Очень важным преимуществом, например, является такой аспект, как подготовка той или иной армии к ведению боевых действий в зимний период. Чем лучше подготовится та или иная армия, свои подразделения к ведению боевых действий именно в этот период, то и будет преимущество. И речь не только, например, о теплых вещах. Да, обеспечение теплыми вещами, соответствующим подвозом отопительных средств и так далее, далее, и прочее материально-техническое обеспечение. Речь идет еще и о технике. Соответствующая техника, которая в зимний период времени будет более надежна, менее отказывать, менее, скажем так, выходить из строя, применение соответствующих видов вооружения и еще комплекс разного рода организационных мероприятий. Поэтому, в принципе, в зависимости от того, кто подготовится лучше, будет зависеть исход зимней кампании. И с учетом того, что Украине вообще нельзя давать России возможности на передышку, я считаю, что именно в зимний период боевые действия они продолжатся. И Украина лишь увеличит количество освобожденных территорий с декабря 2022 года по февраль 2023.
Ну и давайте, тема излюбленная, это мобилизованные. В соцсетях появляются все новые и новые видео. И вот одно из видео, на нем запечатлены около несколько сотен мобилизованных. Говорят, что они в Белгородской области России. Они жалуются, что им выдали оружие, но не приписали к части, что они неделю живут в скотских условиях, якобы сами себе покупают еду. Давайте вот хотя бы кусочек этого посмотрим.
Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские, это СССР. Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны.
Были найдены в части.
Они просто были найдены на улице в части.
Ну что, ну,
Александр, там много таких видео, но знаете, что ладно, что не покормили, там не одели, это понятно, да, этого можно было ожидать. А вот интересная деталь, что утверждают вот этот член этого батальона, что без документов выдали автоматы, автоматы не пробиты в военном билете. Вот мы слышим сейчас, боекомплект тоже нашли там на, где-то на полу, на складе, и просто так выдали, никак официально это все не оформлено. А почему? Как так возможно?
Ну что ж, в Российской Федерации сейчас мы можем наблюдать, ну, тотальное, скажем так, назвать это головотяпством, но не головотяпство. Российская армия не была готова к частичной мобилизации того, так называемой частичной, того масштаба, в каком она проходит. Абсолютно не была готова. Я скажу даже так, на сегодняшний день реальные мобилизационные возможности российской армии единовременно, это примерно 60-65 тысяч. Вот это количество они могут потянуть, обеспечивая им, ну, например, обмундирование, снаряжение, питание, казарменный режим, опять-таки, казармами, где находиться, войсковые части, ну и плюс все тому подобное. Сейчас мы можем наблюдать совсем другую ситуацию, совсем другое количество, абсолютно другое количество, которое, ну, бюрократически обслужить в предельно сжатые краткие сроки, всем обеспечить, все предоставить российская армия не способна. И мы видим, как эта неспособность, во что она выливается, как это все проявляется. Вся сама по себе система, она рухнула. Вся рухнула система, обнажив то, что, ну, что из себя представляет уже вторая армия в мире не как милитарная сила, а даже как организационная сила. Они не могут организовать мобилизацию, на которую пошли. А кто-то говорил, что они еще могут там миллион призвать, миллион двести тысяч. Да нет. Они сейчас даже, по сути, не могут, грубо говоря, сформировать для отправки в Украину полноценные, полностью укомплектованные два армейских корпуса. Ну, это почти 30 тысяч человек. У них это происходит с большими, колоссальными проблемами, недоукомплектацией и недоформированием. Поэтому в этом нет ничего удивительного. И по мере того, как будут вот эти перевыполняться планы военными комиссариатами по призыву мобилизованных, головная боль у командования будет только лишь нарастать, поскольку с этой всей толпой они не знают, что делать, чем их действительно обеспечивать. И эти видео, это скоро будет, но я не знаю. Это очень хорошо, что мы живем в такое время информационных технологий, и эти видео станут тем, именно тем доказательством возможности российской армии, ну, которого не было, например, в период зимней войны, когда можно было бы предоставить куда больше фото и видео доказательств того, как воюет, например, Красная армия Финляндии.
То есть это не какой-то такой злой план, списание боекомплекта, а просто головотяпство и бардак, вот по вашему мнению, что выдают оружие без каких-либо расписок, да, ну то есть вооружают вообще людей, и нигде это не зафиксировано, никак это не контролируется.
Это даже и списание боекомплекта, даже такие ситуации можно рассматривать. Ведь российская армия – это ведь не милитарная сила. Российская армия – это тотальное скопище коррупционеров и прочего рода, разного рода преступников экономического, финансового и прочего уровня. Они не столько воевать могут, сколько распиливать и дерибанить. Если говорить о какой-то упорядоченности, этого тоже там нет. То есть варианты могут быть совершенно разнообразны. Куда более интересно, какой из них действительно является реальным. Но какой не возьми, если он окажется действительно таковым, это все равно не в плюс российской армии абсолютно.
Спасибо вам большое, Александр, за ваше время, за ваш анализ. Александр Коваленко с нами был, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Мы обсуждали перспективы продвижения вооруженных сил Украины в Луганской области, на юге Украины и ход мобилизации этой частичной, так называемой, на территории Российской Федерации. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре, высказывать свои мнения по теме разговора в студии. Сейчас мы подключим еще одного нашего гостя. Это будет Алексей Артюх, главный редактор интернет-издания «Трибун», издание, которое освещает ситуацию в рубежном Луганской области, захваченном недавно российскими войсками, который в ближайшее время вполне может стать линией фронта. спросим у него о том, как сейчас настроены оккупанты в захваченной части Луганской области, как они реагируют на приближение к ним вооруженных сил Украины, к тому, что совсем скоро эта часть может стать передовой. Я напомню еще раз, наш номер 0800 300 403, вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Еще одна форма связи – это чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Ждем ваших вопросов и реплик. Вроде бы восстановили мы связь с Алексеем Артюхом. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, расскажите, пожалуйста, ну вот эти вот новости о начале деоккупации Луганской области. Там к западу от Луганской области совсем рядом находятся уже крупные населенные пункты. Ну вот, рубежная, вам не чуждая, да, Северодонецк, Лисичанск, ну и Сватово с Кременной. Расскажите там о ситуации. Я так понимаю, у вас там есть и местные источники, местные жители, которые вам рассказывают о ситуации в этих городах. Как оккупанты реагируют на приближение фронта к ним?
Можно смело утверждать, что у оккупантов сейчас паника. Паника, в частности, даже у коллаборантов, которые никак не ожидали, что украинская армия так быстро начнет деоккупацию региона. Насколько мне известно, сегодня буквально сообщили, что оккупационная администрация покинула Кременную. Также есть информация, что бежали из Рубежного. Это и подтверждают и российские источники, которые утверждают, что возле горисполкома, да, стоят люди и не могут попасть туда.
Вы имеете в виду оккупационную администрацию, то вот эти местные коллаборанты, которых поставили после захвата этой территории?
Работали на россиян с их приходом, с оккупацией городов.
Что это значит, Алексей, как вы думаете? Они готовы сдать этот город, либо боятся за свою жизнь, когда внезапно в ВСУ ворвутся в город?
Я думаю, что они боятся за свои шкуры прежде всего, потому как мы знаем, что коллаборанты – это не самые лучшие представители нашего общества. Да?
А куда они уехали?
Многие уезжают в оккупированный Луганск. Ранее уезжали на север области, но там также сейчас среди них есть определенные волнения, поэтому разбегаются кто куда.
А выпускают на территорию Российской Федерации, если появляется такое желание? Есть у вас информация?
По поводу коллаборантов, выпускают их или нет, такой информации я не владею.
Алексей, а там еще поступали сообщения, что там некое фильтрационные мероприятия, которые давным-давно, я так понимаю, прошли, ну вот что Россия называет фильтрациями, много рассказывали в наших эфирах, осматривают тело на наличие татуировок, телефоны, допрашивают и тому подобное. Там опять это сейчас началось, я так понимаю, ну, по крайней мере, глава области.
Сегодня такую информацию сообщил Генштаб о том, что фильтрационные мероприятия происходят в Рубежном. Данную информацию также подтверждают местные жители. Сегодня мне сообщили о том, чтобы выехать с одного района в другой, людям надо оформлять пропуска. Чтобы оформить пропуск, нужно пройти определенные проверки. Проверяют тщательно, проверяют телефоны, и при этом необходимо еще иметь так называемый паспорт ЛНР, либо российский паспорт.
А все это зачем происходит, как вы считаете? Есть у этого, ну, какой-то военный смысл, возможно, да? Они кого там ищут среди уже давно проверенных?
Да у них паранойя, в принципе. Я знаю, что сейчас в Луганской области начали очень много людей снова похищать и увозить. В Старобельске, в Беловодском районе. Они ищут корректировщиков. Но на самом деле очень много информации, которая есть в социальных сетях, да, исходит как раз от сторонников русского мира, которые сами пишут о том, где размещаются их склады и где дислоцируются российские военные.
Алексей, да, вы говорите о том, что покинули коллаборанты, я так понимаю, это гражданские. А что там касательно военных и кадровых российских военных и местных коллаборантов из группировки ЛНР? Там их много сосредотачивается сейчас вот по линии фронта?
Сейчас местные жители говорят о том, что в той же Кременной, в том же Рубежном очень много русни. И, как пишут в чатах, столько их не было ранее.
Спасибо большое.
Готовятся удерживать захваченные территории.
Да, то, судя по... то, о чем мы тоже сейчас говорили, ну, то же самое подобное мы видели и в Лимане, куда тоже перебрасывались части, несмотря на то, что там вырисовывалось окружение. Спасибо большое, Алексей. Алексей Артюх с нами был, главный редактор интернет-издания «Трибуны» из Рубежного. Ну, коснемся еще одной темы, достаточно важной. Происходят определенные события на Запорожской атомной электростанции. После аннексии, попытки аннексии России новых украинских территорий совсем недавно, вот, Россия заявила, Путин даже выдал определенный указ и создал дочернюю компанию «Росатома», которая якобы будет управлять Запорожской атомной электростанцией. Выкрали законного директора Запорожской атомной электростанции. Через несколько дней выкинули его фактически на свободной территории Украины. Была фотография его с украинскими полицейскими. Что там сейчас происходит, чем это все грозит? Ну и Рафаэль Гросси, также глава МАГАТЭ, сейчас отправляется в Киев, после чего отправится в Москву. Наверное, хочет разобраться, что там будет сейчас вообще происходить и можно ли как-то избежать ядерной аварии. С нами эксперт по радиационной безопасности Елена Паренюк. Елена, здравствуйте.
Доброго дня.
Елена, расскажите, пожалуйста, что там сейчас происходит? Кто вообще управляет Запорожской атомной электростанцией? Ну вот уволили директора, а кто выполняет какие-то такие текущие работы, отвечает вообще за функционирование этой станции? Вы понимаете?
Це не дуже добре зрозуміло. Я все ж таки, скажімо, я експерт з радіаційної безпеки, а не з управління ядерними реакторами і атомними станціями. Але справа в тому, що директор атомної станції – це ліцензована особа. На неї, на цю особу видають ліцензії як державний регулятор, так і, власне, міжнародний регулятор – це МАГАТЕ. І неможливо просто викрасти директора і сказати, що нам цей директор не любить, давайте зробимо якогось іншого. Тобто ні, це людина, у якої є ліцензія і яка персонально сама відповідає за всю атомну станцію. Тому той факт, що ця людина зараз не на атомній станції, не робить його не директором, тобто його не звільнено, він все ще працює на цій посаді. Певно, зараз виконує обов'язки його, один із його замісників, але це тимчасово виконуючий обов'язки і ніхто, ну, наразі не прийме ситуацію, в якій таким чином можна просто звільнити ліцензовану особу, ліцензованого директора з атомної станції.
Госпожа Паренюк, а у Росатома є спеціалісти для того, щоб, ну, от, займатися управлінням цієї атомної електростанції? Тому що, я так розумію, там зараз персонал-то залишився, да, їм пропонують перезаключити контракти, працювати на вже російській якоби атомної електростанції. Мені кажется, що некоторые можуть і не согласитися, і появиться якийсь кадровий голод там теж определенно.
Це складне запитання, тому що атомна електростанція – це складний об'єкт. І так, конструкція реакторів в Україні і в Росії може бути певною мірою схожа, але навіть для того, щоб перевести співробітника з однієї атомної станції на іншу, потрібно проходити навчання. Тому що, ну, власне, за часів незалежності України конструкцію на саму конструкцію реакторів, скажімо, конструкцію матеріалів, що його оточують, певного комп'ютерного обладнання і таке інше було змінено. Тому це знають лише співробітники поточної атомної станції. Тому, ну, так просто не можна просто взяти з однієї станції, переставити на іншу і сказати «працюй». Так не працює. Так
це. Едет Рафаэль Гросси в Киев, может быть, уже сейчас находится в Киеве, потом в Москву. Ну, что может МАГАТЭ? Вот вы, наверное, наблюдаете за их визитом и первым, и нынешним. Как вы думаете, какие рецепты они могут предложить для того, чтобы, ну, исключить либо человеческий фактор, либо возможность какого-то инцидента военного на вот этой атомной электростанции? Много говорили о том, чем это все может грозить. Но если рычаги, по вашему мнению, МАГАТЭ повлиять на эту ситуацию какую-то как-то?
Ні, на жаль, важелів у них немає. Тобто всі важелі, які були, вони вже використали. Але МАГАТЕ – це організація, що працює під парасолькою ООН, тому, певно, якісь шляхи для деескалації ситуації вже є. І знову ж таки, якщо уважно слухати інтерв'ю пана Гросі, він каже про те, що він не політик. Він людина, яка відповідає за технічну безпеку атомних станцій у всьому світі. Тому можливо, можуть бути якісь певні перемовини, власне, для того, щоб забезпечити технічну і радіаційну безпеку Запорізької атомної станції. Я впевнена, що МАГАТЕ не прийме оцю дочку Росатома, якою нібито має керуватися, власне, Запорізька атомна станція, тому що це не, ну, тобто це незаконно. ООН такого прийняти не зможе. Але що робити в поточній ситуації, я навіть не уявляю, я не дипломат.
Спасибо вам большое, Елена. Елена Паренюк с нами была, эксперт по радиационной безопасности. Мы идем дальше. На освобожденных от оккупации украинских территориях находятся все больше свидетельств преступлений российских военных. Например, пыточную в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Подробнее о страшных находках на освобожденных территориях в репортаже Ивана Гребенюка.
В таких условиях содержались ребята. Тут их мучили.
Подвал в одном из домов в уже освобожденном селе Пески-Радьковские в Харьковской области. Видео поделился руководитель следственного управления полиции региона Сергей Болвинов. Здесь и сорванные украинские номера от автомобиля, и жетон, который, вероятно, принадлежал украинскому военному, а еще противогаз. Болвинов пишет также о найденных проводах и веревках, которыми, вероятно, связывали пленных, листке с показаниями одного из мужчин, которого удерживали в подвале, а еще поделился фотографиями других находок – фалоимитатора и вот этой коробки с вырванными зубными протезами.
На данный момент полиции точно известно о пытках путем закапывания, выкапывания в землю живьем и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Удерживали пленных местных жителей, участников АТО и пленных из ВСУ.
Полнудили, это лопнула кожа, получается. А эту прострелили, получается.
Украинский военный Николай Масякин рассказывает, как пытали его.
Брали тряпку, ложили на лицо и лили с чайника. Вот. А током били, получается, вешали на стулку, подвешивали под ноги сюда прут, закрывали наручниками, получалось, ты висишь, ну, на пруте. И на пальцы, на ног кидали эти самые, какие-то там, током били, короче.
Николая удерживали в другой найденной пыточной в Харьковской области. В его конкретном случае это был один из гаражей в городе Изюм.
Ну, тут спали, получается.
Масякин также показывает здание бывшей больницы, еще одно место пыток.
Здесь били током, получается, а там били так.
Мужчина говорит, что выжили не все. 447 тел эксгумировали украинские эксперты на месте массового захоронения, найденного в Изюме после деоккупации города. Среди них 425 – это гражданские, в том числе 5 детей. Еще 22 тела – это украинские военные. В Генеральной прокуратуре Украины сообщали, эксперты обнаружили множество фактов насильственной смерти. Среди них осколочные, огнестрельные и колото-резанные ранения. У нескольких из погибших были связаны руки, переломаны кости. У ряда умерших веревка на шее. Как доказательство преступления в Генеральной прокуратуре Украины обнародовали фотографии проломленного черепа, найденного в изюмских захоронениях. Была и еще одна могила под номером 91. В ней нашли тело гражданского мужчины. Украинское издание «Грата» опубликовало фото этой эксгумации. Оно же со ссылкой на судмедэкспертов сообщило, у мужчины были связаны руки за спиной и отрезана часть гениталий. Сегодня за то, что остался живым, он благодарит Бога.
Вони не били по обличчю, вони били тільки по ниркам, по печінці, по спині вони також гарно проходилися. А саме таких шрамів вони старалися не лишати. Я не знаю чому.
Андрей Коцарь успел прослужить в ВСУ всего месяц. Потом город оккупировали российские военные. Он рассказывает, что его задерживали трижды и трижды пытали. Например, бросали в траншею, в которой провел несколько дней, били молотком, в том числе по коленям. А еще российские военные использовали для пыток что-то вроде железных или стеклянных стержней, которые жгли кожу, говорит Коцарь. Во время оккупации он нашел убежище в местном монастыре и здесь находится до сих пор, даже после освобождения города.
Це місце для мене такого переосмислення, місце монахи дали мені шанс вижити саме. От, якби не вони, певно, я би не вижив взагалі.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко готовил для вас этот выпуск. Игорь Исхаков, видеорежиссер этого эфира. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме и Вайбере. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там вы можете и связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии или рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».